Глава вторая. К началу рабочего дня Федор Ксенофонтович уже был в наркомате обороны. Не хотелось, но надо было начинать со встречи с Рукатовым. В ведении кадровика находится личное дело. В этой папке с подшитыми и пронумерованными бумагами запечатлена вся жизнь Федора Ксенофонтовича от рождения от первого дня службы в 1914 году рядовым пехотного полка до настоящего времени. Войдя в кабинет, где, судя по столбику фамилий на дверях, должен был находиться подполковник Рукатов, Федор Ксенофонтович увидел несколько столов, загроможденных папками, и за каждым столом склоненную над бумагами голову. Из-за раскрытой створки шкафа выглянул на стук двери Рукатов. Лицо его рассекла широкая улыбка. «Заходите, дорогой Федор Ксенофонтович!» Рукатов опрометью кинулся навстречу с протянутой, чуть подрагивающей рукой. «Здравия желаю, товарищ генерал! Вот, товарищи, знакомьтесь, мой бывший командир полка! Я вам рассказывал!» «А глаза, глаза Рукатова!» Когда-то он уже видел такое выражение глаз. В их селе Чернохлебовке, что под Харьковом, как-то оказался бродячий цирк. На выгоне сколотили помост, и при великом стечении народа началось представление. Всех поразил фокусник, тащивший изо рта несметное количество лент. Потом фокусник, посмотрев на ребятню, сидевшую у самого помоста, поманил пальцем 12-летнего Федьку Чумака, как звали его в Чернохлебовке. Когда похолодевший Федька поднялся на помост, фокусник поднес к его лицу шляпу и умоляюще зашептал: «Говори, что пустая, пятак получишь». В шляпе лежали два куриных яйца. И Федька скривил в ухмылке губы, но вдруг увидел перед собой глаза фокусника, настороженные и кричащие такой мольбой и мукой. А на лбу мелкие росинки пота. «Говори, что пустая!» — с дрожащей улыбкой упрашивал он. Федьке до слез стало жалко фокусника. Повернувшись к толпе и опустив глаза, он сказал: «В шляпе ничего нема». Что потом сделал фокусник, Федор Ксенофонтович уже не помнит. Сейчас он увидел точно такие глаза у Рукатова и еще заметил, что все в кабинете с превеликим любопытством наблюдали за их встречей. Генерал, испытывая мучительную неловкость, стал по очереди здороваться со всеми за руку, а подполковник Рукатов, обращаясь к сослуживцам, не унимался. «Прямо скажу, в люди меня вывел Федор Ксенофонтович, век не забуду». «Не преувеличивайте, товарищ подполковник», — с жесткой улыбкой заметил Чумаков, усаживаясь на стул, предложенный Рукатовым. «Всех нас в люди вывела армия». «Верно говорите, товарищ генерал, но прямо вам скажу, вы молодцом выглядите, хоть посидели заметно». Без всякой последовательности перевел разговор Рукатов. «А я сдал, списали меня со строевой, и вот доверили кадры». Трудная эта работа, судьбы людей решаем, а от этих судеб зависит боевое могущество армии. «Так какой у нас план действий?» — нахмурившись, перебил его Федор Ксенофонтович. Заметив ухмылки сослуживцев Рукатова, с неприязнью подумал, догадываются же, что за фрукт с ними работает, а терпят. Значит так, с лица Рукатова смыло улыбку, и он уставил перед собой остекленевший взгляд. «Сейчас я вас сопровожу к начальнику нашего отдела, а он уже по инстанции. Командира корпуса может пожелать принять и нарком». «А где хоть штаб корпуса дислоцируется?» — поинтересовался Федор Ксенофонтович. «Там где-то в Барановичевской области». Рукатов беспомощно оглянулся на сослуживцев. «В Крашанах», — подсказал кто-то. Когда шли по мрачному коридору, Рукатов вдруг таинственно зашептал: «Федор Ксенофонтович, Если хотите, можно вас оставить в Московском округе, на такой же должности. Я ведь в курсе, у вас Ольга Васильевна почками хворает, а дочка, кажется, 10-летку должна была окончить». «Все знает, подлец», — с досадой подумал Чумаков. «Я начальству говорил», — преданно добавил Рукатов, — «стоит вам только намекнуть». «Нет, товарищ Рукатов, в армии должностей себе не выбирают». Остановились у двери с табличкой «Полковник Микофин, С.Ф.». «Семен Филонович», — удивился Чумаков, указывая на табличку. «А вы разве не знали, что он мой начальник?» Каким-то вдруг деревянным голосом ответил Рукатов, и даже в полумраке коридора можно было разглядеть его помертвевшие глаза. «Мы именно к нему, он ждет». Федор Ксенофонтович все понял и решительно открыл дверь. За столом сидел постаревший и полысевший Сеня Микофин. «Полковник Микофин, сколько лет не виделись!» Микофин поднял голову и тут же, засветившись радостью, вскочил. «Заходи, дружище, жду не дождусь!» Обнялись, расцеловались. «Можете быть свободны», — сказал Микофин Рукатову, не глядя на него. «Ты давно работаешь в наркомате?» Не мог прийти в себя от такой неожиданной встречи Чумаков. «Уже 2 года, и все удивляюсь, почему не заходишь? Бываешь же в Москве». «Не знал, что ты тут». «Как не знал? А Рукатов? Он о тебе мне все докладывает». «Слушай, Федор, ну и удружил ты мне с этим Рукатовым». «Я? Каким образом?» «В позапрошлом году прислали мне его в отдел на вакантную должность. Знакомлюсь с личным делом, читаю характеристику, подписанную тобой еще в 25-м. Ну, думаю, раз Федя Чумаков хвалит, значит, человек стоящий. Воспитанник твой батальоном под твоим началом командовал. Вот и взял. А оказалось, дрянь человек. Будем увольнять из армии». «Мать моя родная!» Федор Ксенофонтович отмахнулся рукой и зашелся удушливым смешком. «Помилуй меня, Бог, от таких воспитанников! Я горючими слезами плакал от него». Не чаял генерал Чумаков, что ему придется еще немало и с большой горечью размышлять над тем, откуда берутся Рукатовы, рождаются ли они как закономерность в сложностях человеческого бытия, всплывают ли на поверхность в особых условиях, когда поток жизни устремляется по новому руслу, взвихривая все дремлющее на пути, или ими становятся духовные уродцы, наглеющие при попустительстве общества. Сложна и извилиста иная судьба человеческая.